Дифирамб.
14 часов 9 минут. Добрый день еще раз. Вновь в студии Ксения Ларина, и мы начинаем программу «Дифирамб». Сегодня, по вашим многочисленным просьбам, у нас в гостях актер, продюсер Леонид Ермольник.
Добрый день.
Я хотела поставить запятую, какую-нибудь еще что-нибудь сказать, но я думаю, что достаточно. Леонид Ермольник, добрый день.
От перечислений суть не меняется.
Сейчас, когда мы сидели в нашей редакционной комнате, я вдруг неожиданно вспомнила, когда я первый раз вас увидела. Не на программе «Вокруг смеха», не на программе «Вокруг смеха», не на «Цыпленке табака». Это было в политехническом, большом зале политехнического. Было это, традиционные такие были вечера, встречи с молодыми актерами. И я помню, вот какая я помню, как Ермольник, Валентина Грушина и Елена Габец исполняли на наших глазах «Водевиль» спичками между двух огней.
Ой, как мне приятно, что вы это помните. Это одна из счастливейших страниц моей жизни.
Но я знаю, что этот «Водевиль», он как бы с поколения в поколение передается в Щукинском училище.
Его играл, по-моему, первый исполнитель был Михаил Чехов, поскольку это переводной, без автора, французский «Водевиль». Потом точно я знаю, что его играл Андрюша Миронов. Андрей Александрович, меня так ругают, когда я говорю «Андрюша», но я надеюсь, что меня простят. Я говорю это от того, что у меня так много тепла и ощущения невероятной какой-то родственности. А потом вот в новом поколении, или теперь уже его новым не назовешь,
уже не новое,
когда
да.
наш курс встречался, да. было 30-летие курса, я понял, что уже не новое поколение, уже совсем старое. Да, это такой традиционный щукинский водевиль. У нас с нами его делал Алексей Глебович Кузнецов, который подарил мне уверенность в том, что я могу быть артистом. Он как-то таким вещам меня научил, что я поверил в себя. Зрители стали смеяться, радоваться, аплодировать, хохотать.
Как судьба вашего курса сложилась?
У нас был очень талантливый курс, но судьба, на мой взгляд, если так быть, жизнь же жестче, чем нам кажется в начале, когда мы молодые. Актерская судьба сложилась не у многих. Из самых ярких моих однокурсников — это Женя Симонова, это Юра Васильев, который работает в Театре сатиры. Это Наташа Каширина, это Лена Габец, это наш несостоявшийся курсовой урбанский, который Стас Жданько, которого не стало. Вот, пожалуй, там Саша Великовский. Но вот если говорить о нашей профессии в сегодняшнем смысле, когда тебя знают прохожие, то, наверное, это прежде всего Женя Симонова, Юра Васильев. Вот, и я мелькаю.
А театральная судьба почему не сложилась? Я боюсь, конечно, так утверждать. Я говорю про вас
моя,
сейчас. Да.
Но она не сложилась абсолютно. Я не знаю.
Хотя никто не знает, что еще будет впереди, на самом деле.
Да, это, ну, какие-то случаи еще могут быть, да, в попытке. Нет, не сложилась она по объективным причинам, поскольку меня с руками и ногами взял к себе Юрий Петрович Любимов. 2 или 3 года ставил мне пример на каждом собрании труппы, что вот надо быть таким, как Ермольник, вот таким смелым, таким безапелляционным, не боящимся разбиться в лепешку. Действительно, это так и было. Он меня ставил в пример 3 года, но почему-то ролей не давал никаких, и я постепенно завял и ушел.
А Зазеллу-то играли?
Ну, я могу честно сказать, что спектакль этот гениальный и все, но роль Азазелла, она там как бы функционально знаковая. Да, я играл, но если по помните, я его репетировал, но когда настали дни премьеры, играла Зина Славина. Она отыграла все премьеры полгода, потом играл я. Дело не в этом. Я потом даже Коровьева играл вместо Вани Дыховичного. Не все у меня там получалось. Я играл Керенского, когда Владимир Семенович уезжал, и он меня в этот спектакль вводил, что одно из самых замечательных моих воспоминаний. Но судьба не сложилась, потому что, скажем так, я не сыграл своей роли ни одной. А когда начались все эти наши советские дела, когда уехал Любимов, когда мы остались без руководителя, когда назначили Эйфуроса, оно как-то все болезненно, но, естественно, получилось. Я был первым, кто ушел из театра. Уже потом ушли Филатов, Хмельницкий, Шаповалов, Смехов. Тогда было страшно, тогда казалось, что как же я буду жить дальше. А потом Ксюша забеременела, и появились заботы. Я как-то и работал, и какие-то квартиры менял, и уже Сашку растили. И потом подумал через много лет, что как счастливо сложилась моя судьба. Я такой одинокий ковбой, неуловимый.
Ну и не зависит человек ни от кого, это очень важно.
Да, я, может быть, был одним из первых в силу наглости и оптимизма, но ничего плохого в этом нет, потому что я за все, что я в этой жизни делал, я всегда отвечал лично.
Угу.
И эта ответственность, она как-то держит в форме.
Вы знаете, я тогда еще про театр спрошу, поскольку не знаю подробностей этой истории, но знаю, что вы собираетесь выпускать спектакль в Московском художественном театре у Олега Табакова.
Да.
«Свадьба Кричинского».
Да.
С собой в центральной роли.
С собой, но не я. Это идея была Олега Павловича, который уже не один год как бы мечтает, и мне это очень лестно, чтобы я примкнул к коллективу Московского художественного театра, хотя бы в репертуаре, не в смысле там стать артистом труппы.
Нет, он любит состоявшихся актеров.
Он любит, и он очень правильную политику ведет, и я думаю, что сегодня это очень современно, и он замечательный руководитель, и я очень люблю и уважаю Олега Павловича. И никакого там детектива нет, просто не получился спектакль, и он уже был и в костюмах, и в декорациях Саши Боровского, и в костюмах моей жены, и уже все, и «Авангард» Леонтьев, и Наташа Егорова, и как бы состав хороший, не получилось что-то по части того, что не придумалось. И когда уже Олег Павлович, оптимист, говорит, давайте поиграем, оно потом как-то слепится и станет на ноги, я ужасно этого боялся, и главным образом не из-за себя, а из-за того, что наши критики и театральная общественность...
Они ждали этого.
Они бы ждали, они порвали нас на части, прежде всего порвали бы Олег Павлович, и мне было бы ужасно больно, что из-за меня он получал бы как бы негативные реакции и вопросы. И мне это, в общем, не очень нужно, потому что есть уже в кои-то веки меня все-таки знают, и у меня есть какой-то авторитет и как бы квотум доверия аудитории, и я не имею права их совсем подводить и быть беспомощным на сцене. А выглядел бы я именно так, потому что там чего-то не срослось, не получилось.
То есть вы сами это понимали?
Да, я на самом деле я закрыл спектакль, вернее, я умолял закрыть спектакль после прогона, который посмотрел Олег Павлович, в присутствии режиссера-постановщика Афанасьева, который приехал из Новосибирска, в присутствии всех артистов, всех служб. Я честно встал, немножко, конечно, я юродствовал, я говорю, я могу встать на колени и хочу просить, чтобы не надо несовершенную работу показывать на этой первой сцене страны.
Послушайте, ну редко кто из творческих людей может похвастаться таким уровнем,
больше
такой степенью самокритичности.
Больше всех, знаете, кто был поражен? Он просто был в шоке. Гарика Леонтьева, он говорит, за все годы моей работы, он же давно работает, он говорит, это первый раз в жизни, чтобы исполнитель главной роли закрыл спектакль, потому что артисты всегда природа актерская, потому что главная роль на сцене МХАТ. Вот, да вы что?
Да и как уже угодно, все готово
практически. Стоя, лежа на весу, да. только играть и быть в афише. Нет, у меня какое-то другое отношение. Я как-то, меня так воспитали мои учителя и старшие товарищи, что если ты сам в чем-то сомневаешься, то не жди, когда тебя упрекнут в этом окружающем.
Послушайте, тут самый случай, вот преимущество театра в чем? Что ты видишь, что не складывается и валится, и говоришь, все, ребята, закрыли. А в кино ты уже снялся, и вдруг видишь, что кошмар. Вот тут что делать? Не смоешь ведь?
Сейчас объясню разницу, если она может как бы служить оправданием или объяснением. Дело в том, что в кино, если это не твое кино, как продюсера или режиссера, где ты волен и переснимать, если ты чувствуешь, и тратить еще деньги, доводить до совершенства, в театре меньшая опасность, потому что все равно остается надежда, что сегодня не сыграл, а позавтра сыграешь. А в кино нет, в кино вот снялся, и все. Но кино — это вроде как повторяешь ошибку не ты, а уже DVD, пленка. А тут ты каждый раз сознательно, живьем допускаешь одну и ту же ошибку. Я считаю, что это непростительно, если ты бесконечно телесно, умственно, эмоционально с температурой присутствуешь в процессе, значит, ты виноват. А когда кино, да, не получилось, но не хотят люди это кино закрывать. Они его будут показывать. И опасности меньше, потому что когда кино плохое, его никто не смотрит. А в театр все равно каждый раз приходят наивные, искренне надеющиеся увидеть замечательный спектакль люди. Вот поэтому это нечестно.
Вы как продюсер в театре не работаете еще?
Нет, но...
Наверняка зреют такие планы.
Зреет один план у меня, но я уже как же обжегся пару раз, потому что хочу, чтобы получилось объективно хорошо. Поэтому я сейчас, у меня есть один проект, который я готовлю. Вот когда он весь со всех сторон срастется, и я буду понимать, что все равно нужно делать все так же, как делается, если хотите, в военной промышленности. Для того, чтобы запустить ракету, есть масса составляющих. Да? Mm-hmm. Вот их все нужно сделать, а потом уже мастерски в короткие сроки собрать, когда все есть. Вот я это сейчас все по частям собираю. Если это соберется, все составные, то тогда не исключено, что я... Ну, я уже намекнул Олегу Павловичу, он, кстати, очень обрадовался.
То есть вы тогда расстались с друзьями?
Абсолютно.
Никаких конфликтов
абсолютно.
Не было?
Мы дружим много лет, и мы выше каких-то производственно-хозяйственных проблем. Наша дружба зиждется на чем-то другом, на бесконечном доверии. И уважение друг к другу. И самое страшное, это когда мы профессионально близких друзей, из-за того, что они близкие друзья, прощаем. Этого mm-hmm. делать нельзя. Потому что если кто-то и должен говорить правду и ругать искренне, то это близкие друзья. Иначе
то
это
бессмысленно. Вы готовы к таким подвигам прийти за кулисы после спектакля, где, как на ваш взгляд, неудачная работа у вашего друга вы видели, и сказать ему: старик, это...
Но это надо делать не сразу, приходить за кулисы, потому что существует инерция артиста, который
конечно,
стоял на сцене, и он
еще там.
Нельзя его сразу мордой об стенку. Я могу прийти, обнять, поцеловать, поздравить, а потом будет случай, когда на остывших мозгах можно сказать, что научились мы другому, радовались другому, и вот то, чему мы учились и радовались, здесь этого мало. Но, скажем так, все равно нужно быть... Нельзя рубить плечи. Да, щадить, но главное, чтобы суть дошла. Вот и все. Ведь по-разному воспитывают детей, да? Кто-то палкой, кто-то плеткой, кто-то жуткими наказаниями, а кто-то просто или собственным примером, или беседой. Мне всегда больше нравилось второе.
Вот вы сами сказали про дружбу, про друзей, и мы просто обязаны про это поговорить, поскольку вот для многих ваших близких друзей, я это знаю, вы как раз воплощение того принципа, который когда-то высказал вслух Михаил Светлов, что дружба — это понятие круглосуточное. Это вообще трудная работа? Дружить?
Нет, это, во-первых, это не работа.
Значит, это талант.
Не талант. Я не знаю... Наверное, это можно назвать работой, если мы говорим о работе, без которой мы жить не можем, которая и есть жизнь, и потому что есть люди, которые живут для того, чтобы иметь повод отдыхать и праздновать, есть люди, для которых работа — это праздник, и это как воздух, как то, что держит их в форме и составляет смысл их жизни. В этом смысле, наверное, это самая замечательная работа. Меня так просто воспитали, мне что-то такое между строк закинули мои педагоги и мои старшие друзья, опять-таки, что самые яркие примеры того, что такое дружба. Мне повезло, я увидел, наверное, в молодости, и поэтому по-другому это себе не представлял. Вообще мы занимаемся очень вредной профессией, не с точки зрения того, что она тяжелая, и как бы играешь на себе, и нервная система, и сердце, и не всегда это... безоговорочно хорошо. То есть всегда, артисты всегда сомневаются. Чем больше артист сомневается, тем, как правило, он лучший артист.
Но... Артисты — существа уязвимые.
Уязвимые,
очень,
безусловно. Да, их надо любить, холить, хвалить, и только не так, чтобы у них крышу не снесло. Поэтому я к чему веду? К тому, что пока артист работает, пока его любят, и он в строю, он всем нужен. И уже много раз в жизни я напарывался на то, что как только человека месяц, два, три нет, если он заболевает, как-то сразу ограничиваются вот эти сотни тысяч или тысяч людей, которых он интересует, это число уменьшается, я не знаю, до двух десятков человек, которые как бы любят его и уважают не за то, что он такой знаменитый и талантливый, а за то, что он — это он. Угу. Вот и все. Здесь как бы расшифровывать это бессмысленно, потому что кто это чувствует и понимает, тот чувствует и понимает. Я думаю, что научить этому почти невозможно. Это такое все-таки как бы качество врожденное. От мамы с папой это... Я в этом убежден, что это кровь.
Но так получается, что и ваши друзья вам отвечают тем же. Они такие же, как и вы в этом смысле. Что такие как-то круг себе подобных складывается.
Ну, безусловно, есть родственные души и есть то, что, когда мы говорим близкие друзья, близкие, это, с которыми круг, можно, да, ни о чем не говорить, можно только смотреть друг на друга и понятно. А если и спорить, то по существу и до драки. Угу. Это можно только с близкими друзьями. С людьми, которых ты плохо знаешь, вообще не имеет смысла ссориться и орать, и доказывать что-то. Ты все равно не будешь понят.
То есть тратиться не стоит?
Не стоит, потому что это превращается в сольное выступление. Ты в эту секунду становишься жутким эгоистом и пижоном, потому что ты как бы разговариваешь сам с собой.
Вы уже вспоминали, назвали как раз актеров, с которыми вы работали на «Таганке». Прям первые две фамилии назвали, и просто как-то так утром берет. Все как-то... Падают снаряды вокруг. Филатова нет, нет Хмельницкого, который вот сейчас, вот, да, вчера как, еще был, а сейчас уже нет.
Когда мы разговаривали с вами об эфире, я поэтому сегодня вообще как бы у меня были сомнения. Не потому, что... Ну, я боялся, что мы, естественно, вспомним. Нельзя не вспомнить Борю. Но когда мы договаривались, Боря еще был жив. Хотя безнадежно болен, но был жив.
И кстати, вот... никто не знал никогда, что он болен. Я имею в виду... Вот
он не хотел, чтобы знали.
Молодец. Он, смотрите, даже вот сейчас вот были Высоцкого юбилейные дни, он же
Боря
везде
делал.
Был. Он...
Молодец. Так нет, вообще. Мало того, что был, он много лет делал вот этот вот 25 января, это делал Боря, он был главным инициатором.
И он делал еще памятник в июле.
Да. Он вот... Вы спрашиваете, у кого и как. Вот я очень, может быть, из-за того, что в моей жизни был Боря Хмельницкий, может быть, я такой и как бы и слушаю, выслушиваю ваши комплименты по поводу себя. Это из-за Бори, потому что именно Борька был таким. Он ужасным был круглосуточным другом, он всегда, он никого не грузил своими проблемами, он всегда решал чужие проблемы всю жизнь.
Ну и, конечно, мы должны про Александра Гавриловича Абдулова вспомнить. Тоже такая потеря, которая, собственно, открыла счет потерям этого года. Ну, я знаю, что тут спрашивать глупые вопросы, задавать тоже как-то и не нужно вам. Но, тем не менее, 40 дней — это 40 дней.
Мне про Сашу труднее всего говорить, потому что потери бывают разные. Просто мы с Сашкой до такой степени, ну, как бы совсем, то, что я называю, однояйцовые, потому что мы 36 лет со студенческого общежития мы были вместе, и он был не просто моим самым близким другом, а просто человеком, с которым я, ну, круглосуточно прожил лет, наверное, 15-17. И потом мы с ним вроде как не рассорились и не расстались, просто стали старше, работали в разных местах, семьи, ну, заботы, дети, возраст. Становится же все, мы же в молодости все свободны, принадлежим только друзьям. А потом жизнь делает так, что ты еще за что-то отвечаешь. И мы с ним реже виделись, но все равно виделись и все время тосковали друг по другу, и нам не хватало общения. И все равно все было, когда мы встречались, все равно все было так, как будто нам по 20 лет. Вот. И то, что мы Саши одногодки, и Саши вдруг не стало, это меня как совсем выбило из колеи. Совсем, потому что уже так близко снаряды не ложатся. Это те снаряды, которые уже ранят тебя. Я не знаю, как про это говорить, но я с благодарностью отношусь ко всем журналистам, там, средствам массовой информации, которые ищут способ откликнуться на это горе. Но я, наверное, не исключение, но я никому ничего сказать не могу. А потому что я не знаю, что сказать. Ничего не формулируется, или вернее, что формулировать, когда и так все. И это не тот случай, иногда, когда говоришь, становится легче. А когда я про Сашу говорю, мне легче не становится.
Ну что же, я хочу нашим слушателям напомнить, что мы в прямом эфире, вы это понимаете, по такому нашему неровному разговору, в чем и ценность прямого эфира. Поэтому, дорогие друзья, в следующей части после новостей мы обязательно с вами тоже соединимся. Наверняка у вас есть что спросить у Леонида Ярмольника. Не только, может быть, какие-нибудь вопросы, не только признание в любви, наверняка вот за что-нибудь сейчас и поругаете его. Мы тоже это приветствуем. Пожалуйста, номер телефона, напомню, 363-36-59 и номер, по которому можно отправлять свои смски, плюс 7-985-970-45-45. А через несколько минут после новостей мы вернемся в программу «Дифирамб». Напомню, именно так называется эта передача.